Говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В начале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит Валентин Барышников.
Радио «Свобода». Новости.
В начале коротко о главных новостях. Александр Копцев приговорен к 13 годам лишения свободы. В Беларуси освобожден Павел Шеремет. На Украине продолжается подсчет голосов на парламентских выборах. В Ираке произошел взрыв. Московский городской суд приговорил Александра Копцева, который 11 января нанес ножевые ранения 9 прихожанам Московской синагоги, к 13 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в покушении на убийство двух или более лиц, исключив из обвинения статью о разжигании национальной или религиозной ненависти, говорит адвокат потерпевших Вадим Клювгант.
Суд признал установленными все фактические обстоятельства дела, так как все происходило. К сожалению, в части оценки этих фактических обстоятельств возобладала не правовая оценка, а политическая. Как можно, признав, что действия совершались по мотиву национальной вражды и ненависти с одной стороны, или пусть даже только ненависть, и что они совершались в публичном общественном месте в присутствии большого количества людей, в то же время не признать, что эти действия были направлены на разжигание этой самой ненависти, это нонсенс с точки зрения правовой логики.
Сказал адвокат потерпевших. В суде Копцев заявил, что не раскаивается в содеянном. На Украине продолжается подсчет голосов на парламентских выборах. По предварительным данным Центра избиркома лидирует партия регионов Виктора Януковича. Затем идут блок Юлии Тимошенко и пропрезидентский блок «Наша Украина». Подробнее об этой теме сразу после выпуска новостей. В Беларуси освобожденный из приемника-распределителя российский журналист Павел Шеремет, задержанный 25 марта в Минске. В интервью «Радио Свободы» Шеремет назвал возможные причины своего задержания.
Я думаю, что это за той деятельности, которую мы здесь ведем постоянно, по поиску нашего похищенного оператора Дмитрия Завадского. Это во многом из-за того, что я член Российско-Белорусской правозащитной комиссии. Я думаю, что это просто личные какие-то счеты властей, потому что я не оппозиционер, я журналист.
Сказал Павел Шеремет. В стране идут суды над задержанными при разгроме палаточного лагеря в центре Минска в ночь на 24 марта и разгоне субботнего шествия оппозиции 25 марта. За участие в митинге к 15 суткам ареста уже приговорены двое россиян. В иракском городе Мосул сегодня при взрыве на совместной военной базе США и иракской армии погибли по меньшей мере 30 человек. По неподтвержденным пока данным, взрыв произошел у центра по набору в армию. Вероятно, был совершен смертником. Новый премьер-министр палестинской автономии Исмаил Хания призвал к возобновлению диалога с международными посредниками в урегулировании ближневосточного конфликта. Выступая перед депутатами палестинского парламента, Хания сказал, что его правительство готово работать с ближневосточным квартетом США, России, ЕС и ООН, чтобы принести региону мир и стабильность. Хания подчеркнул вместе с тем, что поддерживает, как он выразился, право палестинского народа на борьбу с оккупацией. Ближневосточный квартет призывает группировку Хамас сформировать новое палестинское правительство, отказаться от насилия и признать прежнее соглашение с Израилем.
Радио «Свобода». Новости.
В Тбилиси минувшей ночью подавлен бунт заключенных. По данным грузинских властей, есть убитые, около 20 человек ранены, в том числе двое полицейских. У здания тюрьмы собрались родственники заключенных, по словам которых убиты от 3 до 7 человек. Тюрьма практически разрушена. Заключенных переводят в другие исправительные учреждения Грузии, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В Кабуле афганец Абдул Рахман, обвиняемый в вероотступничестве, проходит сегодня медицинскую экспертизу. Его дело передано в прокуратуру для дополнительного рассмотрения. Если Рахмана, 16 лет назад обратившегося в христианство, признают невменяемым, все обвинения против него будут сняты. Дело Рахмана вызвало широкий резонанс. Мировые лидеры, в том числе папа римский Бенедикт XVI, призывают власти Афганистана освободить Рахмана, говорит глава Римско-католической церкви.
Мои помыслы обращены в особой мере на общины в странах, где отсутствует свобода вероисповедания, или там, где она на бумаге существует, но ущемляется.
Это был папа римский Бенедикт XVI. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр призвал к глобальному единению в защите общих ценностей, справедливости и свободы. Выступая в парламенте Австралии, он в частности сказал:
«Нельзя достичь нашей цели без крепкого союза. Этот союз не кончается на Америке, но уж точно начинается с нее. Для нас в Европе и для вас в Австралии этот альянс централен. Я не всегда согласен с США. Подчас они трудные друзья. Но я хочу подчеркнуть, антиамериканские настроения, где бы то ни было, чистой воды безумие, если принимать во внимание долгосрочные интересы мира, в которые мы верим».
Сказал британский премьер. Госсекретарь США Кондолиза Райс вновь выразила беспокойство в связи с сообщениями о том, что Россия передавала режиму Саддама Хусейна разведывательную информацию. Выступая в эфире телеканала NBC, Райс заявила:
«Мы определенно должны поднять этот вопрос на переговорах с российским руководством. Я повторяю, это серьезное дело. Я не хочу строить предположение, что Россия знала и чего не знала. Но коль скоро наши с ней отношения достаточно чистосердечные, мы должны обсуждать и трудные вопросы, и такого рода разговоры должны быть честными».
Говорила Кондолиза Райс. На прошлой неделе Пентагон опубликовал доклад, в котором говорится, что в 2003 году России удалось получить данные о планах американского командования в Ираке. Информация была передана Багдаду, утверждается в докладе. Российская служба внешней разведки категорически отвергает все обвинения. В Чехии зафиксирован первый случай птичьего гриппа. Мертвый лебедь был найден на юге страны у города глубоко над Волтавою. Власти подозревают, что он был заражен опасной для человека разновидностью вируса H5N1. Ведется проверка. В соседних с Чехией странах ранее уже были зафиксированы случаи птичьего гриппа. И в заключение выпуска напомню о главных новостях. Александр Копцев приговорен к 13 годам лишения свободы. В Беларуси освобожден журналист Павел Шеремет. На Украине продолжается подсчет голосов, поданных на парламентских выборах. В Ираке произошел взрыв. Погибли по меньшей мере 30 человек.
С новостями этого часа вас познакомил Валентин Барышников. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. На Украине заканчивается подсчет голосов на выборах в Верховную Раду. Оглашен вердикт суда по делу о нападении на московскую синагогу. В Болгарии правительство объявляет борьбу с контрабандой предметов античного искусства. Эти темы, а также обзор европейских газет, новости науки и русский политический интернет в этом часе нашей программы. Переходим к главной теме этого часа. На Украине, по предварительным данным Центра избиркома, на выборах в Верховную Раду лидирует партия регионов Виктора Януковича. Затем идут блок Юлии Тимошенко и пропрезидентский блок «Наша Украина». Уже начинаются переговоры о создании парламентской коалиции. За ситуацией на Украине сегодня следил корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
На Украине, несмотря на лидерство оппозиционной партии регионов, которую возглавляет Виктор Янукович, реальным победителем многие называют блок Юлии Тимошенко, который со значительным отрывом опережает пропрезидентский блок «Наша Украина». Из Киева передает корреспондент «Свободы» Владимир Ивахненко.
Явка избирателей по итогам воскресного голосования на Украине составила более 67%. Наиболее активными были жители западных регионов. Самые низкие показатели голосования на юге страны. В ходе выборов международные наблюдатели не зафиксировали каких-либо серьезных нарушений. Сразу после голосования были обнародованы результаты национального экзит-пола. По мнению политолога Андрея Ермолаева, прогнозы авторитетных украинских социологических служб, а также предварительные результаты Центра избиркома не оставляют сомнений, по крайней мере, в тройке лидеров.
Я думаю, что партия регионов сохранит лидирующие позиции. Очевидно, что это будет около трети будущего парламента. И, наверное, именно эта партия и ее фракция, вернее, будут иметь право начать переговоры о будущей коалиции. Второе место остается за блоком Юлии Тимошенко. Судя по данным экзит-пола, она сохранит где-то пятую часть состава парламента. Третье место – «Наша Украина». И имеют все шансы быть в парламенте коммунисты, социалисты, имеют шанс блок Литвина.
По инициативе Юлии Тимошенко в понедельник начались переговоры о возможности создания оранжевой коалиции в Верховной Раде в составе блока экс-премьера, блока «Наша Украина» и социалистов, продолжает Андрей Ермолаев.
Во многом такой вариант зависит, во-первых, от позиции президента и его условий, с которым будут говорить с реальным победителем со стороны бывшего Помаранчевого союза. С другой стороны, нужно будет учесть требования и пожелания БЮТ как второго места в плане постов. Я не исключаю, что госпожа Тимошенко будет прямо ставить вопрос либо позиция премьера, о чем она говорила на всех выборах, либо она будет претендовать на руководство парламента.
Ранее и президент Ющенко, и его окружение отвергали вариант, при котором Юлия Тимошенко может вернуться в премьерское кресло. О своих претензиях на главную роль в будущей коалиции заявил и лидер партии регионов Виктор Янукович. Он готов вести переговоры с различными политическими силами. Многие украинские политики не исключают блокирование нашей Украины с партией регионов, если оранжевым лидерам все же не удастся договориться по кандидатуре премьера и ключевым министерским портфелям. Если коалиция не состоится и в таком формате, то глава государства вынужден будет распустить парламент, считает политолог Андрей Ермолаев. Таким образом, цвет будущей парламентской коалиции будет зависеть не только от победителей выборов, но и позиции, которую займет президент Виктор Ющенко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Российские наблюдатели отмечают, что выборы на Украине прошли в целом без нарушений. Тем не менее, глава делегации Общественной палаты России Сергей Марков не исключил, что украинский центр избирком и суды будут завалены жалобами. В частности, по словам Маркова, центральная улица Киева, Крещатик, и в день выборов, в воскресенье, была увешана плакатами оранжевого цвета. Хотя плакаты без надписи, отметил российский наблюдатель, все знают, что оранжевый цвет – это цвет блока нашей Украины. Поэтому иначе как беспрецедентной операцией в пользу одной из политических сил это назвать нельзя. Результаты выборов в интервью нашей радиостанции Сергей Марков назвал во многом парадоксальными.
Первый результат заключается в том, что это, конечно, серьезное поражение президента Виктора Ющенко, который поставил перед собой огромные широкие задачи. Но парадокс заключается в том, что именно от Ющенко будет зависеть, кто составит правящую коалицию. На сегодня на первом-втором месте находится партия регионов Януковича и блок Юлии Тимошенко, между которыми очень плохие отношения. Вряд ли они заключат коалицию друг с другом, поэтому, видимо, они будут торговаться, каждый из них именно с Ющенко, и от него будет зависеть, кому он будет готов пойти на большие уступки. Второй важнейший результат – это, конечно, победа партии регионов во главе с Виктором Януковичем. За него проголосовало примерно треть избирателей, плюс за его союзников более радикальных, Компартию и партию Ветренко, проголосовало еще примерно по 3,5 голосов. Это значит, что примерно 40% проголосовало за программу Януковича. Но парадокс заключается в том, что, видимо, противникам оранжевых не хватит голосов на формирование парламентского большинства, и партия-победитель рискует остаться в оппозиции. А во всяком случае, наибольшая вероятность сегодня в создании коалиции нашей Украины и блока Юлии Тимошенко. Третий результат – это очень большой неожиданный успех блока Юлии Тимошенко. Второе место. Парадокс в том, что не вполне понятно, за что конкретно голосовали люди, которые голосовали за Юлию Тимошенко. Во всяком случае, очень большой успех еще и в том отношении, что она вышла на второе место и на Западе, и на Востоке. И таким образом стала первой крупной общенациональной политической силой.
О том, как повлияют результаты выборов на Украине на российско-украинские взаимоотношения, по мнению Сергея Маркова, пока говорить рано.
Пока это не ясно. Это зависит от того, какая будет проводиться политика. А политика зависит не только от того, какая будет коалиция, но каковы будут условия этой коалиции. Ну, например, формируется коалиция Ющенко-Януковича. Условия этой коалиции сохраняют ли свои позиции Борис Тарасюк, министр иностранных дел, один из наиболее видных русофобов, проводящих политику откровенной ненависти к России. Этот вопрос совершенно открытым остается, поэтому пока говорить о результатах парламентских выборов нельзя.
А вот глава фонда «Политика», политолог Вячеслав Никонов, считает, что никаких изменений не произойдет. Парламентские выборы, несомненно, окажут влияние внутри страны. А вот внешнеполитические связи полностью в руках украинского президента Виктора Ющенко.
Именно Ющенко, а не новый премьер, будет определять внешнеполитический курс страны. И я не думаю, что результаты выборов заставят его как-то сильно изменить представление о том, куда идти Украине. Украина Ющенко идет на Запад, поскольку через Европейский Союз этот путь получается таким длинным и тернистым, то, я думаю, форсирован более короткий путь через членство в Североатлантическом блоке. 27 декабря прошлого года Ющенко подписал указ о вступлении Украины в НАТО.
Вячеслав Никонов также отметил успех блока Юлии Тимошенко. И вот с чем он связывает этот успех?
На мой взгляд, это объясняется просто тем, что Юлия Тимошенко является единственным мужчиной реальным в украинской политике, который может вызывать очень серьезные эмоции, которая привела очень хорошую избирательную кампанию. Она смогла заручиться поддержкой не только в традиционном оплоте своем, это Киев, но и в других регионах, в том числе и на востоке Украины. А в то же время, если блок Юлии Тимошенко выиграет эти выборы, то это будет означать только одно, что совершилось чудовищная фальсификация результатов выборов, и тогда уже партии Януковича впору идти на Майдан.
Как говорят в Центризбиркоме Украины, окончательные итоги парламентских выборов станут известны во вторник во второй половине дня. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Московский городской суд приговорил Александра Копцева, который 11 января нанес ранение 9 прихожанам московской синагоги, к 13 годам в колонии строгого режима. В Беларуси освобожден российский журналист Павел Шеремет, задержанный 25 марта в Минске. В стране продолжаются суды над задержанными при разгроме палаточного лагеря в центре Минска в ночь на 24 марта и разгоне субботнего шествия оппозиции 25 марта. На Украине продолжается подсчет голосов на парламентских выборах. По предварительным данным, лидирует партия регионов Виктора Януковича. В иракском городе Мосул сегодня при взрыве на совместной военной базе США и иракской армии погибли по меньшей мере 30 человек. Хочу напомнить, что в 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который сегодня ведет мой коллега Андрей Шароградский. В числе главных тем его программы. Израиль готовится ко всеобщим выборам. Есть ли шансы на успех у созданной Ариэлем Шароном партии Кадима? Предварительные итоги выборов на Украине. Возможно ли новая оранжевая коалиция? В Белоруссии задержан и избит Павел Шеремет. Позднее его уже отпустили, он дал интервью программе «Время свободы». И почему, несмотря на суровый приговор, совершивший нападение на синагогу Александр Копцев, оправдан по статье «Разжигание национальной и религиозной розни»? Еще раз напомню, в 20 часов по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих европейских газет. Вместе со мной в студии мой коллега Владимир Тольц. Владимир, добрый день.
Добрый день.
Я думаю, что на первых полосах европейских газет, ну, в том числе, наверное, сегодня, конечно, выборы на Украине.
Да вы знаете, многие европейские газеты понедельника были набраны еще до того, как на Украине закончилось голосование и были обнародованы результаты экзит-пола. Поэтому украинские выборы попали на первую полосу не всюду. Пик, думаю, будет завтра. В обзорах печати сегодня многие цитируют киевский «Коммерсант Украина», передовицу с непонятным для иностранного читателя названием «Страна ушла на бюллетень». Вот такая цитата. Главным результатом кампании стало не столько первое место партии регионов, сколько второе место блока бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко, который существенно опередил нашу Украину, возглавляемую действующим премьером Юрием Ехановым. Ссылаясь на руководителя избирательного штаба нашей Украины, эта газета, первая в Европе, написала о гипотетической возможности возвращения госпожи Тимошенко в качестве главы правительства во власть. Лондонская «Таймс» тоже пишет о выборах на Украине и выделяет при этом два важных, по ее мнению, обстоятельства. Во-первых, то, что оранжевая революция, обещавшая столь много, выполнила не все свои обещания. И, во-вторых, я, это опять цитата, вне зависимости от точного состава нового парламента, Украина будет по-прежнему расколота на различные фракции и будет подвержена давлению извне. Газета пишет и о сложном положении, в котором оказался ныне президент Ющенко. Тут и раскол оранжевых, который нужно срочно преодолеть, и ситуация со свободой прессы, действительно достигнутой, но предполагающей публичность критики власти. И тут и отсутствие долгосрочной экономической политики. Но выборы на Украине не единственные, о которых сегодня пишут европейские газеты.
Ну, выборы на Украине не единственная тема программы «Время свободы». Вторая главная тема – это выбор, прошедшие уже неделю назад выборы в Белоруссии и суды над активистами оппозиции. Всю прошлую неделю европейские газеты писали о Белоруссии. А что сегодня? Есть?
Да, вот сегодня очень, да, как раз на первой полосе британской «Independent» публикация о все о том же. Я процитирую, если позволите. Западу может не нравиться политика Лукашенко, но Запад также должен учитывать, что белорусский президент пользуется определенной поддержкой у себя в стране. Его презрительное отношение к демократическим нормам, свободе прессы и независимости судов являются оскорблением европейских ценностей. Но, судя по всему, это не слишком волнует многих граждан страны, пишет Independent. А испанская газета Mundo сравнивает мирную оранжевую революцию в Украине с протестами в Белоруссии, где, я цитирую опять, оппозиция не жалеет сил, чтобы сместить Лукашенко с президентского поста. По мнению Эль Мондо, прежде чем начнется настоящая резня и усилятся репрессии, Брюссель и Вашингтон должны дипломатическим путем заставить последнего диктатора Европы провести повторные выборы.
Владимир, но это все темы, связанные впрямую с происходящим в странах СНГ, а есть ли чисто европейские
вещи? Да, опять выборы, вот осталось немного времени, это коротко, если это выборы в Ландтаге в Германии, где победили Христианско-демократический союз, к которому принадлежит канцлер Меркель в Баден-Вюртемберге и в Саксонии-Анхальт, а социал-демократы победили в Рейнланд-Пфальце.
Спасибо, Владимир. Я напомню нашим слушателям, что с некоторыми интересными материалами сегодняшних европейских газет, в первую очередь посвященным ситуации на Украине и в Белоруссии, вас познакомил мой коллега Владимир Тольц. Информационную программу «Время свободы» продолжит актуальная российская тема. Как мы сообщили в наших новостях, Московский городской суд сегодня приговорил Александра Копцева, который 11 января нанес ранение 9 прихожанам Московской синагоги, к 13 годам колонии строгого режима. Адвокаты пострадавшей стороны, то есть раненых прихожан синагоги, считают, что решение суда носит политический характер, потому что суд исключил из обвинения статью о разжигании межнациональной розни. Одновременно защита осужденного намерена подать кассационную жалобу. На заседании суда сегодня присутствовал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
За час до начала оглашения приговора по делу о нападении на синагогу на Большой Бронной у Мосгорсуда неожиданно появились 5 активистов молодежного движения «Наши». Они выстроились напротив главного входа в здание и развернули плакаты. Копцеву 16, Рогозину отставка, Лимонову вопросительный знак. Дождавшись, когда на пикетчиков обратят внимание многочисленные журналисты, молодые люди начали объяснять, в чем, собственно, суть их выступления. Оказывается, все «Наши», безусловно, осуждают преступление Копцева, но он является всего лишь исполнителем злодеяния. Осудить надо провокаторов, фамилии которых значатся на плакатах. Через 30 минут молодых людей забрали милиционеры за проведение несанкционированной акции. Оглашение приговора началось в полдень и продлилось менее часа. На выходе из зала суда его решение уже комментировали адвокаты и прихожане синагоги. Философски прокомментировал его раввин Исхак Коган. Он был одним из прихожан, который участвовал в задержании Александра Копцева.
Я думаю, что всегда приговор должен быть такой, который исправит человека. Если этот приговор исправительный, значит, он справедливый. Так по-еврейски положено, что приговор должен быть такой, который исправит человека, а не убьет его.
Адвокаты пострадавших считают, что решение суда принято по политическим мотивам, говорит Вадим Клювгант.
С нашей точки зрения, главное уже понятно, возобладала не правовая оценка, а политическая, или я бы сказал, политизированная оценка. И поэтому логические противоречия, да, как можно, признав, что действия совершались по мотиву национальной вражды и ненависти с одной стороны, или пусть даже только ненависть, и что они совершались в публичном общественном месте в присутствии большого количества людей, в то же время не признать, что эти действия были направлены на разжигание этой самой ненависти и на унижение национального достоинства. Это нонсенс с точки зрения правовой логики.
добавляет адвокат Анатолий Хавкин.
В показаниях Копцева все время звучала фраза, она была неоднократно произнесена: «Жаль, что не досовершил». Второе: «Ну кто-то же должен был начать». Вот опасность таких приговоров, которые не признают то, что имеется место быть, вот тогда это может начаться уже не только Копцевыми и его последователями, но и большим количеством людей.
В свою очередь, защита обвиняемого считает успехом тот факт, что суд исключил из обвинения 282-ю статью «Разжигание межнациональной розни», говорит адвокат осужденного Владимир Кирсанов.
Никакой политики. Политику хотели сделать средства массовой информации.
Возражение, скорее всего, мы напишем на кассацию, которую подаст сторона потерпевших. Мы предполагаем, что они подадут кассацию. Мы пообщаемся с своим подзащитным и тогда примем по его решению. Это его решение.
Вынося приговор, Мосгорсуд учел и смягчающие обстоятельства, заболевание глаз у Копцева, положительные характеристики с места жительства и то, что он совершил преступление впервые, и отягчающие особую тяжесть и общественную опасность преступления. В прошлую среду обвиняемый на суде в последнем слове сказал: «Я хотел бы извиниться перед потерпевшими. Конечно, они не ведут войну против моего народа, как их соплеменники, которые находятся во власти». Напомним, 11 января этого года Александр Копцев ворвался с ножом в синагогу на Большой Бронной улице в Москве. Там он напал на прихожан, в результате чего 9 человек получили ранения. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
И буквально в продолжение темы репортаж из Петербурга. 25 марта, в субботу вечером, в Петербурге было совершено нападение на 9-летнюю девочку Лилиану Сисокко. Мать ребенка, как и сама девочка, гражданка России, а отец – гражданин африканского государства Мали. На девочку напали в подъезде ее дома, когда она возвращалась с прогулки. Два молодых человека, примерно 17-18 лет, нанесли ей несколько ножевых ранений в голову и в шею. Сейчас она в больнице. Обо всем об этом корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Казнин беседовал с координатором Организационного комитета движения «За Россию без расизма» Александром Винниковым.
Александр Яковлевич, можно ли считать нападение на девочку-мулатку реакцией на вердикт суда присяжных в деле об убийстве таджикской девочки?
Для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо прежде всего проанализировать психологию скинхедовских нападений. Дело в том, что в основе этих акций лежит жажда самоутверждения, стремление показать, что они здесь хозяева. От них зависит, будет ли здесь кто-то другой. Иностранцы, люди другим цветом кожи. Поэтому для них очень важно всегда демонстрировать свое присутствие и подтверждать его. После такого вердикта, который вынес суд, у них может быть только одна реакция у скинхедов. Это выйти и повторить. Показать, что они вот сделали, делают и будут делать так, пока останется здесь хотя бы один, с их точки зрения, не устраивающий их человек. Вот основная посылка, из которой однозначно следует, что после таких приговоров количество убийств и нападений скинхедовских в городе будет только возрастать.
То есть не выносить такие приговоры? Что же делать тогда?
Вы знаете, вот вопрос, что делать, любимый вопрос русской интеллигенции, в данном случае я хотел бы уточнить, кому он адресован. У каждого из нас есть свои возможности для того, чтобы бороться с этим явлением. У родителей, у которых дети ходят в школы, есть возможность обратиться к дирекции, например, с предложением организовать в городе родительский совет по толерантности, который следил бы за тем, как в данной школе обращаются дети с детьми другой национальности, и вообще, как в этой школе обстоят дела со скинхедами. Это вполне могут сделать родители. Это раз. У прокуратуры и у суда к ним, конечно, больше всего вопросов. Потому что, ну, простите, мы все-таки живем в России, которая недавно была Советским Союзом, говорит о том, что у нас полностью независимый суд, и присяжные выносят постановление совершенно вот только опираясь на свои чувства и никак не глядя на то, что говорит и делает судья и прокурор. Это иллюзия. Это вопрос к судейским чиновникам высокого ранга проанализировать, как шел процесс. Стенограмма, запись это есть. Как прокурор и судья исполняли свои функции, и почему был такой результат. Насколько мне известно, доказательная база была очень сильной, и оперативники проявили просто очень высокий уровень ответственности и хорошо поработали на первом этапе. Мы помним это дело. Дай бог, чтобы в случае с Лилианой они также успешно поработали, как в случае с Хуршидой. И, конечно, очень важно, чтобы общество в целом оказывало давление на власть, непрерывное давление, ставило перед ней неудобные вопросы, но не забывало при этом, что оно тоже может многое делать, на самом деле гораздо больше, чем это делает власть, для того, чтобы предотвратить распространение этой колючей чумы по России.
Корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Дмитрий Казнин беседовал с координатором Оргкомитета движения «За Россию без расизма» Александром Винниковым. Хочу напомнить, что в 19 часов по московскому времени после новостей в нашем эфире ток-шоу «Время гостей». Сегодня его ведет мой коллега Михаил Соколов, и в гостях у него бывший премьер-министр России Михаил Касьянов. Они будут обсуждать планы Михаила Касьянова по созданию движения «Народно-демократический союз», а также итоги мартовских выборов в регионах России, Белоруссии и Украине. Ваши вопросы Михаилу Касьянову вы можете задать на нашем сайте свобода-news.ru или передать на пейджер. Телефон в Москве 961-3333, в Санкт-Петербурге 053, абонент «Радио Свобода». Программа «Время гостей» повторяется на волнах «Радио Свобода» в 4 часа ночи. А сейчас в Москве 16:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Московский городской суд приговорил Александра Копцева, который 11 января нанес ножевые ранения 9 прихожанам московской синагоги, к 13 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в покушении на убийство двух и более лиц, исключив из обвинения статью о разжигании национальной или религиозной ненависти. В Беларуси освобожден российский журналист Павел Шеремет, задержанный 25 марта в Минске. В стране продолжаются суды над задержанными. При разгроме палаточного лагеря оппозиции в центре Минска в ночь на 24 марта и разгоне субботнего шествия оппозиции 25 марта. За участие в митинге к 15 суткам ареста уже приговорены двое россиян. На Украине продолжается подсчет голосов на парламентских выборах. По предварительным данным, Центр избиркома лидирует партия регионов Виктора Януковича. Затем идут блок Юлии Тимошенко и пропрезидентский блок «Наша Украина». 3-процентный барьер преодолели в общей сложности 6 партий и блоков. В иракском городе Мосул сегодня при взрыве на совместной военной базе США и иракской армии погибли по меньшей мере 30 человек. По неподтвержденным данным, взрыв произошел у центра по набору в иракскую армию и, вероятно, был совершен смертником. Новый премьер-министр палестинской автономии Исмаил Хания призвал к возобновлению диалога с международными посредниками в урегулировании ближневосточного конфликта. В Тбилиси минувшей ночью подавлен бунт заключенных в тюрьме. По сообщению министра юстиции Грузии Гии Кавторадзе, есть убитые. 19 человек ранены, в том числе двое полицейских. В Чехии зафиксирован первый случай птичьего гриппа. Мертвый лебедь был найден на юге страны у города глубоко над Полтавой. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И сегодня, напоминаю, 27 марта.
В этот день в эфире «Свободы».
Граф Флорис Меликов был крупным деятелем эпохи великих реформ императора Александра II. О его роли рассказывает Борис Парамонов. 27 марта 80 года.
Эпоха великих реформ, преобразовавшая многие сферы русской жизни, оставила неизменной саму систему власти, самодержавия. Однако попытка преобразования власти на конституционных началах была сделана. Осуществить эту попытку был призван граф Михаил Тариэлевич Лорис Меликов. Он происходил из армянских дворян. Родился в 1825 году. За военные заслуги он получил титул графа. 5 февраля 1880 года народовольцы устроили взрыв в Зимнем дворце. Потребовались меры экстраординарные. 8 февраля государь объявил создание Верховной распорядительной комиссии с наделением ее главного начальника диктаторской властью. Этим начальником был назначен генерал-адъютант Лорис Меликов. Диктатура Лорис Меликова вскоре, однако, получила название «диктатуры сердца». 14 месяцев, проведенных ему власти, оказались самыми либеральными днями русской истории. Основой его политики стала попытка опереться на общественные силы в борьбе с террором. По вступлении на пост Лорис в обращении к жителям столицы сказал: «На поддержку общества смотрю как на главную силу, могущую содействовать власти в возобновлении правильного течения государственной жизни». В осуществлении этого плана Лорис Меликов провел весьма популярные меры. было закрыто третье отделение, секретная полиция. Прекращены административные репрессии. Значительно расширены права земств и городских дум, органов общественного самоуправления. Венчал все это его проект созыва народных представителей, который называют Конституцией Лорис Меликова. Проект сообщения был готов и подписан Александром II 1 марта 1881 года. Подписав его, он отправился на прогулку, на которой был убит бомбой народовольцев. Это событие, безусловно, отвратило нового государя Александра III от введения в действие Лорисовского проекта. Дело народного представительства было отложено в России еще на четверть века. Сам Лорис Меликов подал в отставку в конце апреля того же года. Дело Конституции, устанавливающей права и свободы, не могло быть в тот момент успешным в России. Несомненно, принятие Конституции в 1981 году привело бы не к успокоению страны, а к эскалации общественного хаоса, как это и случилось в 1905 году и позднее, в феврале 17-го. В России в тот исторический период не было широкой социальной основы для конституционного порядка, не выработался тип личности, способный к ответственному обладанию правами и свободами. Нужно было создать носителя прав в толще населения. По такому пути и пошла власть позднее.
О личности Лорис Меликова рассказывал Борис Парамонов. Радио «Свобода», 27 марта 80-го года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей науки. У микрофона мой коллега Александр Сергеев.
За последние три года резко возросло количество так называемых ледовых землетрясений, сопровождающих подвижки в ледниковых щитах нашей планеты. Например, сдвиг на 10 метров слоя льда толщиной около 100 метров и площадью, сравнимой с островом Манхэттен, приводит к землетрясению магнитудой около 5 баллов. Ледяные землетрясения открыты три года назад американским сейсмологом Гёраном Экстрёмом из Гарвардского университета. Проанализировав архивы сейсмических данных, начиная с 1993 года, его группа выявила 136 таких событий, связанных с Гренландским ледником, и небольшое число ледяных землетрясений в Антарктиде и на Аляске. Оказалось, что за последние три года сейсмическая активность ледников Гренландии выросла вдвое. Раньше ежегодно регистрировалось в среднем 15 событий. В 2003 году их было 20, в 2004 – 24, а за первые 10 месяцев 2005 года – 32. Исследователи предупреждают, что это могут быть признаки начинающегося разрушения гренландских ледников. Высшая международная награда в области математики, премия имени Абеля, присуждена шведскому ученому профессору Ленарду Карлессону. Премией отмечена классическая работа Карлессона, опубликованная еще в 1966 году, где он строго доказал теорему, сформулированную два века назад Жаном Батистом Фурье. Согласно этой теореме, любая гладкая периодическая функция может быть сколь угодно точно представлена суммой синусов и косинусов с различными коэффициентами. Трудно даже перечислить все сферы науки и техники, где применяются так называемые ряды Фурье. Самое известное и важное направление – это методы обработки сигналов, которые лежат в основе всей современной аудиотехники. Премия Абеля имеет репутацию Нобелевской премии для математиков. Ее ежегодно присуждает Норвежская академия наук и искусств. Торжественная церемония вручения в присутствии короля Норвегии состоится 23 мая. На прошедшей в Лондоне океанологической конференции продемонстрирован автоматический подводный аппарат «Талисман», предназначенный для обезвреживания морских мин. В отличие от других подобных устройств, «Талисман» может самостоятельно перемещаться по территории минного поля, обходя препятствия. Обнаружив мину, он всплывает и связывается с операторами. Погрузившись вновь, он может уничтожить мину при помощи миниатюрной торпеды. По размеру аппарат сопоставим с крупным легковым автомобилем. Он погружается на глубину до 300 метров и перемещается со скоростью до 5 узлов. Ресурс автономности составляет около 24 часов.
С новостями науки вас познакомил Александр Сергеев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Мы продолжаем «Время свободы». В архивах Мурманского морского пароходства случайно обнаружен малоизвестный документальный фильм журналиста, путешественника и барда Юрия Висбора, называющийся «Мурманск-198». Снятый в 1979 году, в 1980 он получил главный приз Международного фестиваля документального кино в Юрмале, а потом оказался забыт. Спустя 27 лет, благодаря мурманским морякам, картина вернется на российские экраны. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Мурманске Андрей Королев.
Итак, первая глава нашего фильма «Отплытие». По-морскому говоря, отход.
Современные потомки Юрия Висбора наверняка назвали бы этот фильм не «Мурманск-198», а, например, «Люди и океан». Судьба беззащитного человека в арктическом безмолвии – это ведь так по-чеховски, иносказательные мотивы, скрывающиеся за будничной работой экипажа ледокола «Капитан Сорокин», и сейчас актуальны настолько, что спустя 27 лет Висбор говорит современным языком.
Баренцево, Карское и море Лаптевых мы прошли почти по чистой воде. Зато в Восточно-Сибирское море мы входили, как в погреб со льдом.
Север для Юрия Висбора всегда являлся чем-то вроде запасного аэродрома. Говорят, в моменты душевного разлада он брал билет на поезд и уезжал на Кольский полуостров. Однако, уходя в двухмесячный поход на «Капитане Сорокине», Висбор и не подозревал, что картина о мурманчанах окажется забытой потомками так надолго, что будет считаться потерянной навсегда. И только усилиями бывшего главного механика ледокола Валентина Петрова память о фильме, кажется, постепенно возвращается.
У меня как раз в каюте они тут со своими вертолетчиками, которые у нас на борту были. И вот эта группа киносъемочная. Вот это, кажется, после бани.
Несмотря на заданность темы, а освоение Северного морского пути в конце 70-х годов прошлого столетия было серьезным аргументом в политических спорах между СССР и Западом, арктическая экзотика для Висбора оказалась всего лишь материалом для создания человеческих образов.
Разные пути приводят людей в Арктику. Работала Зинаида Ивановна Билан в Полтаве на заводе токарем. Была комсоргом цеха. Работала, работала, и захотелось ей свет повидать. И поехала Зина в Мурманск и устроилась на суда.
Бывшая буфетчица Зина Билан в 80-м году вышла замуж за главного механика ледокола и стала Зинаидой Ивановной Петровой. Незадолго до смерти Висбор написал Валентину Николаевичу письмо, в котором жаловался, что так и не успел посмотреть фильм до конца в его окончательном варианте. Картину не то чтобы положили на полку, но и в тираж пускать не спешат.
Всего фильма я, в принципе, так и не видел. К сожалению, говорит, ни одной копии Мурманск себе не оставил этого фильма.
Снятый в фирменной висборовской манере личного дневника, фильм вряд ли вписывался в идеологические мифологемы творческого объединения «Экран». Висбор будто бы сжимает судьбу огромной страны в 40-минутное кино, где отнюдь не героических персонажей ежедневно пожирает океан. Океан как государство, в котором человек слаб ровно настолько, насколько позволяют собственные силы. Андрей Королев, Радио Свобода, Мурманск.
Мы продолжаем «Время свободы», и на очереди русский политический интернет. У микрофона Андрей Шароградский.
«Украинские выборы и насущная проблема либеральной идеологии». Статья Виталия Лейбина под таким заголовком появилась на сайте Polit.ru накануне парламентских выборов на Украине. Заключительная часть статьи посвящена расколу между политическими представителями Востока и Запада страны. Виталий Лейбин считает, что ни те, ни другие неадекватны остроте момента.
«Украинские западники, подобно советским перестроечникам, не понимая противоречивости и проблемности мирового процесса демократизации, с чистым сердцем играют в чужую игру, генерируя прямые, причем грандиозные потери для своей страны. Ни США, ни ЕС не будут компенсировать потери ни от газовой войны, ни от блокады Приднестровья, и на этом ущерб не закончится. Так и перестроечники в свое время в качестве жеста доброй воли отдали позиции СССР в Европе, не выторговав ничего взамен. Новые адепты демократии с легкостью забывают про наличие национальных интересов, в то время как успешные носители либерального мифа не никогда этого не делают. Мечты о справедливом и честном устройстве мира в одном месте, а текущие интересы в другом.
А вот в чем, по мнению Виталия Лейбина, состоит неадекватность восточников.
Представители Востока Украины, похоже, полагают, что можно вернуться к нормальной ситуации времени Леонида Кучмы, продолжать лавировать между США, ЕС и Россией, снижая при этом экономические риски. Между тем, внешняя ситуация уже другая. Главный игрок в регионе, США, в обмен на лояльность многого не даст, и уже нельзя будет рассчитывать на дивиденды от нормализации отношений с Россией. Нынешнее руководство России объявило, что ставит ставит экономическую прагматику выше лояльности и, похоже, не будет разменивать смутные политические обещания на деньги.
Виталий Лейбин дает политическим силам на Украине следующие рекомендации.
Успешная партия Востока должна сама иметь предложение для России, свою формулу экономической интеграции с целью сохранения и развития промышленности. Успешная партия Запада должна научиться замечать условия и сроки при вступлении во все организации от ВТО до НАТО, научиться смотреть в лицо реальности, считать убытки и прибыли каждого шага, не рассчитывать, что когда-нибудь все потери будут компенсированы вступлением в ЕС.
И теперь, когда выборы уже состоялись, можно ли считать, исходя из предварительных итогов, что есть надежды на сближение политических сил Востока и Запада Украины? Вот как Виталий Лейбин ответил на этот вопрос.
Думаю, что их мало. Мы все равно будем надеяться на лучшее и думать, что у президента Ющенко и у его партнеров хватит ума начать диалог все-таки по объединению страны. Но то, что именно блок Юлии Тимошенко стал вторым, а не наша Украина. Надежда на это уменьшает, поскольку все-таки к нашей Украине мы всегда относились как к политическому объединению, на представляющую большой класс людей, у которых есть интересы, и как целое, внутри которой уже достигнут ряд политических договоренностей. Это блок Юлии Тимошенко, это блок одного человека, блок имиджевый и популистский. Ничего в этом плохого нет сам по себе, в политике должны быть популисты тоже. Но просто как, когда они именно популисты в сложной ситуации в роли управления, это не очень эффективно для страны.
Русский политический интернет, Андрей Шароградский.
В Москве 16:45. Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Мосгорсуд приговорил Александра Копцева, напавшего 11 января на прихожан Московской синагоги, к 13 годам колонии строгого режима. В Белоруссии продолжаются суды над задержанными активистами оппозиции. Освобожден российский журналист Павел Шеремет. На Украине продолжается подсчет голосов на парламентских выборах. По предварительным данным, лидирует партия регионов Виктора Януковича. В иракском городе Мосул сегодня при взрыве на совместной военной базе США и иракской армии погибли по меньшей мере 30 человек. В Тбилиси минувшей ночью подавлен бунт заключенных в тюрьме. По сообщениям министра юстиции, есть убитые и раненые.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона мой коллега Иван Трифилов.
Председатель правительства России Михаил Фродков призвал сегодня руководителей крупнейших нефтяных компаний страны принять меры для сдерживания роста цен на нефтепродукты в ходе весенней посевной кампании. На встрече с ними премьер заявил о необходимости удержать цены на горюче-смазочные материалы в разумных пределах.
Я хотел бы просить вас критически посмотреть на положение дел и предложить меры, которые позволили бы нам удержать цены в допустимых параметрах, чтобы не вызвать ни осложнения, в частности, при организации посевных работ, и не повлиять негативно на инфляцию в стране.
Инфляция в России за 20 дней марта составила 0,4%, сообщил сегодня министр экономического развития и торговли Герман Греф. До конца месяца, по его словам, темпы роста потребительских цен в стране составят 0,6%, что в два раза медленнее, чем планировалось ранее, и более чем в два раза меньше, чем в предыдущем месяце. Несмотря на эти прогнозы, правительство не намерено отказываться от действий, направленных на снижение инфляции. В первую очередь, как считает заместитель министра экономического развития и торговли Андрей Белов, властям необходимо разобраться с причинами более быстрого, чем ожидалось, роста цен на плодоовощную продукцию.
На первом месте стоит сейчас, безусловно, плодоовощная продукция. Это очень проблемный рынок, потому что, прямо скажем, не очень много есть инструментов, с помощью которых его можно регулировать. Но здесь даны очень жесткие поручения Федеральной антимонопольной службе и МВД заниматься проверкой локальных рынков, потому что есть сильное ощущение того, что одним из существенных факторов роста цен на плодовочную продукцию является монополизм на городских рынках, их непрозрачность, недоступность для мелких товаропроизводителей.
Федеральная налоговая служба России подготовила пакет поправок законодательства, направленных на борьбу с так называемыми фирмами-однодневками, сообщил агентству «Интерфакс» представитель службы Сергей Дуканов. В частности, по его словам, предлагается увеличить минимальный размер уставного капитала компаний до европейских стандартов. Для обществ с ограниченной ответственностью – до 25 тысяч евро, а для открытых акционерных обществ – до 100 тысяч евро в рублевом эквиваленте. Государственное агентство по страхованию вкладов планирует до конца 2006 года вдвое увеличить объем средств своего фонда и довести его более чем до 30 миллиардов рублей, заявил директор Департамента организации страхования вкладов агентства Алексей Абрамов. По текущему курсу это более 1 миллиарда долларов. Сейчас Государственная Дума России рассматривает законопроект об увеличении максимальной суммы страхового возмещения для частных вкладчиков при банкротстве банка со 100 до 190 тысяч рублей. Ожидается, что новые правила начнут действовать с 1 июля 2006 года. Совместное предприятие индийской компании Motijak Agency и российского автомобилестроительного завода «Урал» начало сегодня сборку российских грузовых автомобилей «Урал» на территории Индии. Об этом сообщили представители группы «ГАЗ», в которую входит российский завод. По планам на проектную мощность 10 тысяч автомобилей в год совместное предприятие выйдет через 4 года. До 1500 автомобилей намерены ежегодно закупать Министерство обороны Индии, остальная продукция предприятия будет направляться на экспорт. Подробнее о первом этапе этого проекта рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Челябинске Александр Вальев.
Сегодня в индийском городе Халдия начала работу, созданная совместно автомобильным заводом «Урал» и индийской компанией «Motijak Agency» сборочное предприятие «Урал Индия Лимитед». Контракт подразумевает поставку 150 машин и запчастей для них общей стоимостью 4 миллиона долларов США. Сегодня на завод поступили первые 30 машинокомплектов «Урал 555-1740» с колесной формулой 6х6. Всего на первом этапе сотрудничества двух компаний в Индию будет поставлено 150 машинокомплектов «Уралов». Партия поставлена в Индию морским путем. Технологическую и методологическую помощь индийским сборщикам оказывают специалисты автозавода «Урал». Напомню, группа «ГАЗ» была создана в 2005 году в ходе реструктуризации производственных активов ОАО «Руспромавто». В состав группы «ГАЗ» входят ООО «ГАЗ» и несколько дочерних и подконтрольных предприятий, среди которых автомобильный завод «ГАЗ», Павловский автобусный завод, Голицынский автобусный завод, ОАО «Автомобильный завод Урал», акционерное общество «Брянский арсенал», Челябинский завод строительно-дорожных машин и другие. Александр Валиев для «Радио Свобода», Челябинск.
Турецкая компания «Beko Electronic» завершила строительство завода по производству телевизоров в городе Киржач Владимирской области. Ожидается, что предприятие стоимостью примерно 10 миллионов евро начнет выпуск продукции в середине 2006 года. На проектную мощность 750 тысяч телевизоров в год завод планирует выйти к 2010 году. Также сообщается, что на нем будут выпускаться телевизоры под торговыми марками «Грюндик», «Beko», «Тошиба», «Сони» и «LG». В Европейском Союзе к концу 2007 года будет действовать процедура «одного окна» для регистрации предприятий малого и среднего бизнеса. Такое решение было принято на встрече в Брюсселе глав государств и правительств 25 стран, входящих в ЕС. В материалах саммита отмечается, что государства Европейского Союза должны принять адекватные меры для значительного сокращения времени для регистрации предпринимательской деятельности с целью обеспечения оформления бизнеса в течение одной недели на территории любой из стран ЕС. Официальный курс доллара, установленный на сегодня, 27 рублей 85 копеек. На завтра 27.77. Европейская валюта сегодня стоит 33 рубля 33 копейки, курс на вторник 33.44. На международных торгах к этому часу за евро дают доллар 20 центов.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Болгарии. Главный прокурор Болгарии объявил о начале масштабной борьбы с контрабандой предметов античного искусства. Поводом послужил очередной музейный грабеж, на этот раз в городе Великотырново. За последние 15 лет каждый второй музей в Болгарии подвергался ограблению, в первую очередь из-за отсутствия охраны. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Софии Татьяна Ваксберг.
Стальная маска была покрыта тонким слоем серебра, а поверх него золотом были изображены волосы, губы, нос, брови и веки. Серебряная нить лентой покрывала золотые волосы. Так выглядел парадный шлем, принадлежавший представителю древней фракийской аристократии. В музее их было три, они были внесены в большинство мировых каталогов и являлись частью постоянной экспозиции в Пловдиве. Их украли лет 10 назад, взорвав входную дверь, охранявшуюся одной лишь не сработавшей системой сигнализации. Следствие длилось недолго и результатов не принесло. За этим последовали новые музейные кражи по всей Болгарии. Последняя в городе Великотырново как раз и спровоцировала реакцию главного прокурора страны Бориса Велчева. Он объявил, что начинает масштабные проверки частных коллекций предметов античного искусства. По словам прокурора, большинство украденных экспонатов невозможно продать, так как они слишком известны и описаны в мировой литературе. Хранить их можно только в частных коллекциях, либо за рубежом, либо в самой Болгарии. Когда его спросили, чьи именно коллекции он намерен проверять, прокурор ответил – тех коллекционеров, про которых писала пресса. А пресса писала о троих наиболее известных собственниках уникальных предметов искусства. Один из них – Васил Бошков, по прозвищу Череп, владелец футбольного клуба ЦСКА и монополист в сфере игорного бизнеса. Второй – Димитр Иванов, во времена правления коммунистов при Тодоре Живкове, был директором одного из управлений службы госбезопасности Болгарии. Третий – Баян Радев, бывший чемпион мира по борьбе и бывший шеф охраны Тодора Живкова. Их коллекции не только ничуть не засекречены, но еще и были выставлены на всеобщее обозрение в самых крупных музеях страны. Над каталогами экспонатов трудились выдающиеся болгарские исследователи искусства, в том числе и бывший министр культуры в предыдущем правительстве социалистов. Комментируя ценность этих частных коллекций, иностранные эксперты заявили, что некоторые из римских мраморных скульптур, принадлежащих, например, Василу Бошкову, могли бы занять почетное место в центре любого музея мира. По словам самого Бошкова, он собирал эти предметы искусства вовсе не в коммерческих целях, а только ради того, чтобы затем сделать их достоянием болгарского общества. На вопрос, законным ли образом он приобрел коллекцию, заполнившую залы Центрального археологического музея в Софии, Бошков сообщил, что покупал все это на аукционах. Именно истинность этого утверждения прокуратура и собирается проверять. По мнению юристов, ссылающихся на опыт своих иностранных коллег, в принципе, коллекции такого рода редко бывают полностью легальными с точки зрения закона. Часть предметов обычно приобретается на черном рынке, вещи либо украдены, либо найдены во время незаконных археологических раскопок. И поскольку в Болгарии процветают как музейные кражи, так и так называемая черная археология, с десятилетним опозданием прокуратура решила провести проверку частных коллекций. Археолог Калин Димитров преподает в Софийском университете.
По принципу, маняри в болгарских землях имело много давно, и это были просто тарсачи.
Незаконные археологические раскопки в Болгарии появились еще при коммунизме в 70-х годах. Тогда это еще не называлось черной археологией. Для их названия пользовались сказочным термином, их называли кладоискателями. Тогда их преследовали, конечно, больше, чем сейчас, но в то же время госбезопасность некоторым из них покровительствовала. С одной стороны, самозваные кладоискатели и диггеры снабжали спецслужбы информацией о том, что творится в подземном мире, но с другой, сами работники госбезопасности именно тогда начали собирать свои собственные первые коллекции. Археологи не берутся гадать, какова стоимость незаконных находок на черном рынке, так как никто не в состоянии сказать, что именно было раскопано. У государства же денег на археологическую деятельность нет. Что касается региональных музеев, по мнению исследователей, за последние 15 лет они потеряли экспонаты стоимостью в несколько миллионов долларов. Эти потери были бы гораздо крупнее, если бы кражам подвергся Национальный исторический музей или археологический, например. Но эти два здания пока что являются единственными, которые охраняются со всей необходимой строгостью.
Очередная история Запада и Востока, рассказанная корреспондентом «Радио Свобода» в Софии Татьяной Ваксберг, завершила этот информационный час программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе вас ждет подробный анализ предвыборной ситуации в Израиле, поскольку завтра в государстве Израиль также парламентские выборы. Вероятнее всего, по результатам этих выборов будет сформировано коалиционное правительство, которое и займется дальнейшими переговорами с палестинской автономией. Слушайте Радио Свобода.
Такими методами нельзя руководить страной. Диалог должен быть, партнерство должно быть.
Диктатура и все. Диктатура.
Я не буду комментировать причины отставки Дмитрия Рогозина, поскольку он мой друг.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Спецслужбы Израиля располагают информацией о 70 готовящихся терактах.
Только в Лос-Анджелесе в демонстрации в защиту нелегальных иммигрантов участвовало 100 тысяч человек.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.